Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Иезекииля, и сегодня мы закончим рассмотрение первой части этой книги, в которой речь идет о суде над Иерусалимом. Грехи народа, о которых Иезекииль многократно говорил прежде, здесь, в заключении первой части, он перечисляет вновь. Жители Иерусалима в своей повседневной жизни далеко отошли от заповедей закона Моисеева. Они нарушили самые главные положения закона – любить Бога и ближнего своего. И таким образом сами приблизили дни гибели. Бедствие и позор, которые их постигнут, будут так велики, что слух о них дойдет не только до ближайших их соседей, но и до народов, живущих далеко от Иерусалима. И потому, предсказывает Иезекииль, станут они предметом насмешек и издевательств у близких и далеких. 22 глава, к изучению которой мы приступим сегодня, содержит три речи, каждая из которых вводится словами Иезекииля. «Было ко мне слово Господне». В первой речи Иезекииль конкретизирует грехи, которые совершаются в Иерусалиме в нарушение всех 10 заповедей. Вторая речь – это притча о плавильной печи, которая образно передает идею гнева Господнего. И, наконец, третья речь перечисляет тех, на кого грядет этот суд. Здесь и пророки, и священники, и князья, и народ, словом, все общество израильское. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по Библии. Мы продолжаем изучать раздел из книги пророка Иезекииля, в котором содержится пророчество о суде над народом Израиля. В этот раздел входят главы с 20 по 24. Вначале Иезекииль обращался к первым двум партиям иудеев, угнанных в рабство. Эти люди надеялись, что Бог не уничтожит Иерусалим с его храмом. Ведь там было святилище Божие, там находилась Божья слава. Иудеи полагали, что Бог не позволит Навуходоносору даже дотронуться до храма. А лжепророки ободряли пленников, подпитывая их неверие и самонадеянность, и утверждали, что нет необходимости возвращаться к Богу, отказываться от идолопоклонства и прочих грехов. В наше время такое тоже случается. И мы должны быть очень внимательны, чтобы не прельститься славой мира сего. Например, на похоронах мы всегда слышим восхваление покойных. Даже если совершаются похороны нечестивых богохульников, то служитель церкви все равно сумеет вознести их в своей речи до небес. Однако, высказывая свое мнение о людях, даже об умерших, давайте не будем забывать о Боге. В противном случае неверующий человек, который прекрасно знает, как грешил при жизни этот умерший, может подумать: «Смотрите, как священники его хвалят, значит, я должен жить так же, как он». А если все оказываются такими хорошими, когда умирают, то недалеко и до вывода, что Спаситель нам вовсе не нужен. И я не могу не сожалеть, видя, что христиане чаще всего провозглашают благую весть лишь у себя в церкви, а когда выходят на улицу, то не считают возможным потратить время, чтобы рассказать ее тем, кто еще не спасены. А часто случается и другое. Проповедник искажает послание Бога, чтобы угодить толпе. И здесь он идет по следам лжепророков, живших во времена Иезекииля. Итак, давайте снова обратимся к пророчествам Иезекииля. В той части книги, которую мы сегодня изучаем, он подводит итог истории Израиля. В 20 главе он говорит о местности Негев, располагавшейся в южной части Израиля, недалеко от Версавии. Бог обещал сжечь все леса в этом районе. Я был в тех местах, и скажу вам, там совершенно ничего не растет. Мне не встретилось ни единого деревца, которое было бы высотой больше, чем в мой локоть. Когда-то там росли леса, но Бог покарал эту местность в наказание за грехи своего народа, и сделал Он это поистине впечатляюще. А в 21 главе Иезекииль предсказывает, что ни один потомок Давида не будет сидеть на престоле в святой земле, пока не придет Господь Иисус Христос. Именно с этим пророчеством были связаны слова ангела, который сказал Марии: «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Как видите, в новозаветные времена было очень полезно знать пророчество Иезекииля. И тем более нам нужны книги пророков сегодня. Итак, давайте обратимся к следующей, 22 главе, где пророк описывает мерзости города Иерусалима. Послушайте стихи 1 и 2. «И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его». Город кровей. Вот как Иезекииль называет Иерусалим. Пророк Исаия написал то же самое в первой главе своей книги, стих 21. «Как сделала с блудницей верная столица, исполненная правосудия, правда обитала в ней, а теперь убийцы». В 13 главе Евангелия от Луки, стих 34, мы читаем, что Господь Иисус, оплакивая этот город, произнес: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Но жители Иерусалима не хотели обращать внимание на сожаление Христа и посчитали необходимым убить его, отдав на расправу римлянам. В 7 главе Деяний, стих 52, Стефан говорит иудеям: «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Матфей в 27 главе, стих 25, пишет, что когда Христос умирал, толпа, взиравшая на Него, сказала: «Кровь Его на нас и на детях наших». Даже вожди израильского народа стали отступниками и грешниками. Послушайте стихи с 25 по 27. «Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть». Лжепророки говорили: «Все чудесно, мы живем замечательно. Священники открыто нарушали волю Бога. Князья вели себя как волки, похищающие добычу». Апостол Павел предостерегал членов церкви от опасности появления среди них волков в овечьей шкуре. И, к сожалению, такие люди есть сегодня в нашей церкви. Почему Иерусалим стал кровавым городом? Из-за его пророков, священников и князей. Послушайте стихи 30 и 31. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». В Иудее не было ни одного человека, который мог бы примирить свой народ с Богом. И я благодарю Бога за то, что Он нашел такого примирителя, который навел мост через пропасть между моим грехом и святым Богом. Это Господь Иисус Христос. И Бог по Своей чудесной благодати прощает грехи тех, кто принадлежит Ему во Христе. И я искренне, от всего сердца благодарен нашему чудесному посреднику. В следующей, 23 главе, Иезекииль опять рассказывает народу притчу. Это странная история о двух сестрах. Одну звали Агола, а другую Агалива. Думаю, что когда Иезекииль начал рассказывать эту историю, люди улыбались и спрашивали друг друга, «Ну и что он хочет нам сказать этой сказочкой?» Но историю эту Иезекииль не выдумал. Ему рассказал ее Бог. Послушайте стихи с 1 по 4. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Имена им — Большой Агола, а сестре ее — Агалива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агола Самарию, а Агалива — Иерусалимом». Самария, то есть Израиль, Северное царство, это Агола, а Иерусалим, то есть Иудея, Южное царство, это Агалива. Имя Агалива, которым Бог называет Иерусалим и Иудею, означает «имеющее шатер внутри». Кто же дает Иерусалиму такое имя? Сам Бог, который напоминает, что именно в Южном Царстве, в Иерусалиме, находится чудесный храм Соломона. И храм этот был построен по образцу скинии, шатра, который переносили по пустыне, и в котором израильтяне поклонялись Богу. А имя Агола значит «имеющий собственный шатер». И в нем тоже отражалась действительность. Северное царство, Агола, взбунтовалось против Бога и отделилось от южной части. Северный царь Иероваам сделал себе двух золотых тельцов, одного в Вифиле, а другого в Самарии, и не позволял своим подданным ездить в Иерусалим на поклонение. Понятно, что пророки и народ Южного царства осуждали поведение северного царя и говорили, что Бог осудит его. И Бог, конечно же, так и сделал. Но он собрался осудить и Южное царство. Хотя жители Южного царства поклонялись в храме, их религия была мертва. Они считали, что правы перед Богом, но на самом деле жили во грехе. Подобие той ситуации мы находим и в наше время. Сегодня самая большая проблема христианской церкви — это частная жизнь ее членов. Да, все мы спасаемся благодатью, ибо только так мы можем быть спасены. Если бы Бог не спасал нас в своей благодати, то я вообще не смог бы спастись. Но это не значит, что я не должен теперь жить для Него. И это не значит, что Бог никогда не будет наказывать нас с вами. И это не значит, что наш с вами образ жизни не может повредить духовной жизни церкви. Иезекииль смог привлечь хоть какое-то внимание слушателей своей истории про Аголу и Агаливу. Но эти его ухищрения напоминают мне историю про одного бедного фермера из Южных Штатов, у которого был маленький ослик. Он запрягал этого ослика в тележку и ездил на ней. Однажды он предложил своему приятелю прокатиться с ним в город. Приятель сел в тележку, а наш фермер подошел к ослику и ударил его кулаком по голове. «Что ты делаешь?» — спросил пораженный приятель. «Прежде чем отправиться в путь, я всегда привлекаю его внимание», — ответил фермер. Иезекиилю приходилось общаться с упрямыми людьми примерно таким же образом. Вот он и рассказывал притчи, чтобы привлечь внимание. Иногда проповедников критикуют за то, что они привлекают внимание людей какими-то сенсационными историями. Но я сочувствую этим проповедникам. А как им еще заставить людей слушать? Обратите внимание на 12 стих. «Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к областеначальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам». Здесь имеется в виду исторический факт, относящийся ко времени, когда Северным царством правил царь Ахаз. Он отправился в Дамаск на встречу с Фиглафеласаром, ассирийским царем, и увидел там очень красивый жертвенник. Царь решил, что ничего красивее в жизни не видел. Он послал священника Урию, чтобы тот зарисовал жертвенник и велел изготовить точно такой же. Об этом рассказывается в 4 книге царств, глава 16, стихи с 10 по 18. Ахаз хотел усовершенствовать поклонение. Но Бог обратил внимание на этот греховный поступок и покарал Северное царство. А теперь и в Южное царство должна была вторгнуться Вавилонская армия. Бог осудил и Северное, и Южное царство, потому что они отошли от истинного живого Бога. Одни стали идолопоклонниками и богохульниками, другие только делали вид, что поклоняются Господу. Друзья мои, все верующие должны прислушиваться к предупреждению апостола Павла, которое он записал во втором послании к Коринфянам, глава 13, стих 5. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Кто-то спросит, «Вы что, не верите в спасение верующих?» «Конечно, верю. Но я верю в спасение одних только верующих. И мы должны проверять себя, действительно ли мы поклоняемся Богу, когда приходим в церковь. Становимся мы ближе ко Христу, любим ли мы Его? Если вы Его не любите, то Ему не нужно ваше служение». Однажды Иисус Христос спросил Петра, «Любишь ли ты Меня?» И когда Петр ответил утвердительно, Иисус велел, «Паси овец моих». Только человек, любящий Господа, может пасти стадо Божье. В 24 главе, с которой мы ознакомимся в оставшееся у нас сегодня время, Иезекииль рассказывает притчу о кипящем котле. Из нее мы также узнаем о смерти жены Иезекииля. Итак, послушайте первый и второй стихи. «И было ко мне слово Господне в 9-м году, в 10-м месяце, в 10-й день месяца. Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму». Итак, настал момент, когда Навуходоносор начал рушить крепостную стену Иерусалима. В те времена не было телевидения, и Иезекииль не мог знать о происходящем. Не было спутника, который передавал бы изображение из Иерусалима в Вавилон. Иезекииль мог узнать обо всем только от Бога. Представителям либерального богословия всегда было трудно толковать этот стих. Один из них сказал, «Этот стих ставит нас перед дилеммой. То ли Иезекииль сознательно обманывал слушателей, то ли он был ясновидящим?» Конечно же, Иезекииль был ясновидящим. И более того, все события показывал ему Бог. Но либералы не хотят этого признавать. Послушайте шестой стих. «Посему так говорит Господь Бог. Горе городу кровей, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию». Опять Бог называет Иерусалим городом кровей. Он сравнивается с кипящим котлом, с которого нисходит накипь. И в этом котле варятся все жители Иерусалима. А накипь — это их грехи. Смотрите, что говорит Бог. «Наши с вами грехи — это накипь на поверхности земли. И мы все варимся в одном котле. как варились в одном котле все жители Иерусалима, так и сейчас все жители земли варятся в одном котле. И нет смысла говорить о разных этнических группах, о национальном своеобразии народов, потому что все люди на земле покрыты этой накипью, нашими грехами. И трудно сказать об этом лучше, чем сказал Бог через своего пророка Иезекииля. «Мы подобны котлу, с которого нисходит накипь». Послушайте далее стихи с 15 по 17. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих. Но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай, но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь». Вероятно, пророк был женат на прекрасной юной израильтянке, и они любили друг друга. Но в изгнании она заболела и умерла. Могу себе представить, как тяжело было Иезекиилю. Однако ему нужно было продолжать свое служение. И Бог велел ему: «Не оплакивай ее». А окружающие, конечно же, не могли понять такого поведения. «Как же так?» — возмущались они. «Жена умерла, а он ее не оплакивает. Что же это за человек такой?» Но Иезекииль делал все, чтобы исполнить задачу, которую возложил на него Бог. И он записывает 24 стих, ключевой стих для всей книги. Обратите на него внимание. Там сказано: «И будет для вас Иезекииль знамением все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». К тому моменту Иерусалим был уже разрушен, и люди, угнанные в рабство, услышали о его разрушении. Об этом говорится в 23 главе Иезекииля, стих 21. «В 12 году нашего переселения, в 10 месяце, в 5 день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: „Разрушен город“». Видимо, уцелевшие выглядели просто ужасно и рассказывали жуткие вещи. Они сбивчиво сообщали: «Нам удалось бежать. Лжепророки оказались неправы, город сожжен, храм сравняли с землей, город лежит в пепле и руинах». А что касается пророка Иезекииля, то он, в отличие от Иеремии, сохранял спокойствие. И причину такого поведения мы находим в 27 стихе. «В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь». И узнают, что я Господь. Иерусалим был городом Божьим, а храм был Божьим домом. Иудеи были свидетелями Бога перед всем миром. Но когда народ Израиля потерпел неудачу, Бог сказал: «Я уничтожу своего единственного свидетеля на земле. Я хочу, чтобы вы знали, город будет разрушен, а те, кто останется жив, будут угнаны в рабство. И вам уже нет смысла плакать и скорбеть, я не передумаю. Я решил разрушить Иерусалим и беру на себя всю ответственность за свое решение». Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю беседу по книге пророка Иезекииля. В заключение я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что книга Иезекииля очень актуальна для времени, в котором мы живем. Хотя он произносил свои пророчества очень давно, тем не менее они имеют большое значение до сих пор, потому что это Слово Божье. Иезекииль постоянно повторяет: «И было ко мне Слово Господне». Он предлагает со всей серьезностью отнестись к написанному здесь, потому что знает, Слово Господне остается истинным, независимо от страны, в которой живет человек, слушающий Бога. Именно об этом мы будем говорить, читая следующую 25 главу, где речь пойдет о народах, окружающих Израиль. А сейчас мы прощаемся с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч!
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.